Екатерина Каретникова. 6 баллов по Рихтеру. Пролог. Мне стало так страшно, что я замерла и вдруг подумала. Не смогу. Не смогу ничего больше. Ни шагнуть вперед, ни прикрыть глаза, ни сказать хоть что-нибудь, ни заплакать. Останусь здесь без движения, без дыхания, без жизни. Сначала прохожие еще будут меня замечать и осторожно обходить, но со временем фигура начнет терять цвет, очертания расплываться, как становятся бесформенными любые силуэты в наступающей темноте. Только виновата в моем исчезновении будет не темнота, а застывшее время и пространство, которое в этом времени не может существовать. «Узнала?» — спросил Вик. «Кажется, он не заметил, что со мной творится. Просто подумал, наверное, что я увидела лицо близкого человека и хочу помолчать. Да, на афише было лицо самого близкого мне человека, единственного, любимого. Его нарисовал удивительный художник, почти не исказив черты. Но мне казалось, что Рихтер горит. Горит изнутри и освещает все, до чего может дотянуться. Не рукой дотянуться, взглядом и светом. Там были всего 3 краски, вернее, 2 — черная и алая. Третьей была белая, но ею просто притворялась белизна бумаги. Растрепанные черные волосы, то ли волны, то ли густые осенние тени. Черные глаза распахнуты так, что я никогда не смела отвести взгляд первой. И алые отблески, скупые, краткие, но попадающие в самое больное. Это был Рихтер. Мой. Тот, без которого я не могла жить, но как-то жила уже бесчетное количество дней. И чужой. Потому что под пальцами у него разбегались клавиши. Мой Рихтер не мог выступать. У него были сломаны пальцы. Давно и безнадежно. А здесь висела афиша. С афиши смотрел Рихтер. И то ли это было какой-то новой правдой, к которой мне еще придется привыкать, то ли непонятно кем и зачем устроены мистификации. Мистификации в чужом мире, попасть в который нам чуть не стоило жизни. Жизни одной на двоих. Часть 1. Рихтер и Ангелина. Глава 1. Одна очередь. Мне было так холодно, что я не могла согреться ни чаем, ни пледом, ни прижав руки к батарее. Вспоминалось раннее детство, когда мама задерживалась на работе, а я леденела от ужаса, представляя, как ее автобус перевернулся или что ее сбила машина на нашем перекрестке. У нас был опасный перекресток, ни зебры, ни светофора. Однажды я успела умереть от страха, поплакать, прячась от отца, и мысленно попрощаться с мамой, когда она задержалась на 15 минут, зашла в булочную. Зашла после работы в булочную, а меня не предупредила. Но тогда все страхи рассеивались, стоило только зашуршать ключу в замочной скважине. Страх исчезал, слезы высыхали, я бежала к маме и кричала. «Ты пришла! Наконец-то ты пришла! Как я соскучилась!» Папа смотрел на меня изумленно. Он во время моих страданий смотрел телевизор и даже не подозревал, до чего мне худо. А я ему не рассказывала, мне было стыдно. Но теперь все сложилось не так. В тот день нашу историю собирали как никому неизвестный пасьянс, про который даже не знали, может ли он сойтись в принципе. Как будто прежние карты устарели, и тот, кто распоряжался нашими судьбами, выбросил их в мусорное ведро. А новые украл в типографии, пока их толком не успели ни допечатать, ни обрезать до нужного размера. Когда родители не вернулись с работы, как обычно, я до 10 вечера металась по квартире и все льнуло к окнам. Я надеялась, что вот сейчас они появятся из-за угла и подойдут к дому. Или с другой стороны, с трамвайной остановки. Мало ли, вдруг автобусы не ходят. Или на худой конец остановится такси, и оттуда выйдет кто-нибудь один, мама или папа. А когда поднимется в квартиру, скажет, что второго увезли в больницу. Но это ничего страшного, там он поправится. Я в это верила. До 22:00. А в 22:00 мне позвонил наш участковый. Я его почти не знала, но все-таки 2 раза видела на занятиях по безопасности, которые он вел в школе по приглашению директора, Или, может, завуча старших классов. Точно я не знала. Он позвонил и первым делом спросил, сколько мне лет. 18, честно ответила я. В тот момент я никак еще не связала в голове, что мамы и папы до сих пор нет, и его звонок со странными вопросами. А он продолжал. «Могу ли я сейчас одеться и проехать с ним в одно место?» Я ответила, что одеться могу, но ехать никак нет, потому что родители должны вот-вот вернуться, а пока мне даже отпроситься не у кого. В этом месте разговора участковый то ли закашлялся, то ли подавился, но сказал, уже не спрашивая, чтобы я срочно одевалась и через 10 минут открыла ему дверь. Он будет в форме, это раз. И когда я спрошу, кто, он ответит, что Игорь Сергеевич. Я оделась медленно, потому что все равно каждую минуту подходила к окну. Но там никого не было, кроме соседа с лохматой белой собачкой. Видно, вышли в последний раз перед сном. Игорь Сергеевич появился не через 10 минут, а через полчаса. И выглядел так, будто месяц пролежал в больнице. «У тебя успокоительное есть?» — спросил он. Я подумала, с каких это пор участковые просят валерьянку, но только уточнила. «Корвалол подойдет? Сколько капель?» «Бери весь пузырек», — велел он. А когда я посмотрела на него удивленно, быстро объяснил. «С собой бери, там надо будет». «Там это где?» — наконец спросила я. «В больнице, вернее...» «Ну ладно, понимаешь, девочка...» Он замолчал и махнул рукой. «Ты присядь, вот что». «То одевайся, то корвалол, то присядь», — не выдержала я. Нервы и так были на взводе из-за родителей, которые сроду не задерживались до 11 вечера, тем более оба и без предупреждения. «Да я сам не знаю, что сказать», — вдруг признался Игорь Сергеевич. «Думаешь, у меня такое каждый день? Я же не из убойного отдела». На этих словах я замерла и почувствовала, как от кончиков пальцев выше и выше поднимается сковывающий холод. А еще я поняла, что если до этой минуты надеялась, что все обойдется, и родители вот сейчас позвонят в дверь или откроют ее своими ключами, то теперь надеяться особо не на что. То есть совсем не на что. «Говорите», — прошептала я, и с шепота тут же сорвалась на крик. «Пожалуйста, говорите!» «Понимаешь? Нет, ты все-таки присядь». «Да сижу я!» — крикнула я и опустилась на пол. «Они же у тебя в НИИВП работали?» «Да», — кивнула я. И тогда меня, как иглой в сердце, кольнуло это прошедшее время. «Там стрельба была», — коротко рассказал Игорь Сергеевич. «Разборки бандитские, а твои как раз вышли с проходной. Ну и положили их одной очередью». Он замолчал, а я пыталась не свихнуться вот прямо в эти секунды, здесь и сейчас. Я цеплялась взглядом за пыль на краю коврика, за царапину на холодильнике, которую помнила лет с 10, за грязный след от ботинка на линолеуме. Почему-то мне казалось, что если я перестану смотреть на простое и знакомое, то больше меня с этой землей ничего роднить не будет, и удерживать на ней станет нечему. И я сорвусь и улечу в безумие и безвременье. Но потом я все-таки посмотрела на участкового и спросила. «А ехать в морг? Опознавать?» Он кивнул. Я так и не поняла, почему это нужно было делать ночью, но спрашивать не стала. Страшнее всего мне казалось остаться теперь одной в квартире. Лучше я поеду с участковым. Правда, на половине дороги до меня дошло, куда именно мы едем и что я там увижу. Мне стало так страшно, что зубы застучали, а пальцы свело судорогой. Но участковый не заметил, или он привык возить таких у себя в машине. Но оказалось, что в морге не привыкли. Мужик за столом посмотрел на меня и сразу дал отмашку. «Она, девчонка, совсем, ты с дуба рухнул? Сюда притащил, да еще ночью. Вези обратно». «Так у них других родственников нет», — начал бубнить Игорь Сергеевич. Похоже, до него тоже дошло, что тащить меня в морг ночью — дело не совсем правильное. «Родственников нет, сослуживцев завтра веди!» — заорал из-за стола сотрудник морга. «А девчонку, чтобы домой отвез, сейчас же!» Я представила, как опять поеду в машине участкового и как он будет молчать и пялиться на меня в зеркало. На месте у меня крыша или уже не совсем. И сказала почти нормальным голосом. «Не нужно меня никуда везти. Я вызову такси». Мужики переглянулись удивленно. «Такси ночью приезжает быстро. На всякий случай объяснила я, чтобы не вздумали отговаривать. «Ну, вызывай», — разрешил тот, который был за столом. Я открыла приложение и ткнула пальцем сразу предложенный программой домашний адрес. Такси нашлось быстро. Ночь, рабочий день, предложений много, спрос невелик. Я вызвала самое дешевое и поднялась со скамьи. «Можно на улице подождать? Тут у вас душно». У них не было душно на самом деле. Просто я не могла сидеть в этом несчастном здании и знать. Знать, что совсем рядом, за одной из стен, лежат мои мама и папа. Лежат и никогда больше не встанут и не придут домой. «Можно и на улице», — сказал участковый. «Номер таксиста мне скинь и ему скажи, что скинула». «Это чтобы меня было легче искать, если пропаду?» «Это чтобы ему разная дурь в голову не приходила». Я кивнула и выползла на крыльцо. Пахло табачным дымом и сыростью. Я подавилась запахами, не смогла вздохнуть и в ту же секунду ослепла от слез. А больше ничего не случилось. Я не умерла, не упала в обморок, не закричала. Протолкнула пакостный воздух в себя поглубже, вытерла глаза рукавом и уставилась на экран смартфона. «Вас ожидает такси». Такси действительно ожидало метрах в 50. Ну да, кто в нормальном состоянии поедет к двери больничного морга? И кому позволит туда проехать без спецпропуска? «Здравствуйте», — сказала я, открыв переднюю дверь машины. «Вы на улицу Терехина?» «Да вроде», — кивнул таксист, молодой дядька с жгучей черной бородой. Раньше я таких боялась до ужаса. Теперь мне было все равно. Я села сзади. Всегда в такси сажусь сзади. И быстро скинула номер машины участковому. «Я ваш номер дала...» — начала я, но таксист перебил. «Отцу?» «Правильно, чё, одна ночью, должен знать, с кем едешь». Я подумала, что мой отец уже никогда не будет знать, ни с кем я еду, никуда, никогда. Но ничего объяснять не стала. Зачем? Пусть думает, что у меня отец здесь работает. Работает и не лежит где-то рядом с мамой. Нет, я не заревела. Сжала зубы, стиснула кулаки и всё. Плакать можно дома. Долго, хоть всю оставшуюся жизнь. Пока мы ехали, я старалась просто смотреть в окно. Темнота темнотой, но фонари и фары освещали улицу, и из домов лился слабенький свет. Разноцветные окна напоминали леденцы. Помните, были такие в прозрачных целлофановых обертках? Сначала их никто не мог достать, кроме особо приближенных к леденцовым далям и высям, а потом они стали продаваться в каждом магазине. Правда, дорого. Мы доехали. Мой дом показался мне совсем чужим и темным. Я расплатилась с таксистом, толком не поняв, даже много дала ему денег или мало. Он, похоже, в конце поездки все-таки заметил, что с пассажиркой что-то не то. Видимо, не зря она вызывала ночью такси к моргу. «Девушка, может, вас проводить?» — спросил он. «А то подъезд у вас темный, и район не для ночных прогулок». Я прикинула, кого я больше боюсь. Таксиста или неизвестных гопников в подъезде, и вдруг поняла, что никого. Меня охватило ледяное безразличие ко всему. «Спасибо», — сказала я. «В своем дворе я не боюсь». Это тоже было правдой. Сюда не приходили чужие. Их бы свои разметали по всему двору. Но свои меня знали. Мы в одной школе учились, пусть и до 9 класса. Водитель пожал плечами, вернул лишнюю сотню и пожелал мне спокойной ночи. Я пробормотала в ответ, что ему. А сама подумала, что спокойная ночь стала бы для меня сейчас несбыточным счастьем. Закрыв с хлопком подъездную дверь и сделав несколько шагов, я почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Со спины. В упор. Глава 2. Судьба музыканта. Раньше я бы испугалась, а теперь просто остановилась и повернула голову. Голова на 180 градусов, конечно, не поворачивалась, но боковым зрением я увидела темную мужскую фигуру. Наверное, каждая приличная девушка завизжала бы, но я не стала. Я крутанулась на каблуке, чтобы рассмотреть человека, стоявшего за спиной. И тут мне повезло. Первый раз за весь этот проклятый бесконечный день, перекочевавший в ночь, в подъезде стоял единственный человек на свете, которого я сейчас могла видеть без раздражения и злости. Я даже, наверное, в глубине души вспоминала о нем как о том, кто мог бы меня спасти от самого жуткого черного ужаса этой ночи. Но я же просто вспоминала, не звонила, не звала, а он будто подслушал мысли. Стоял здесь и смотрел на меня, теперь уже глаза в глаза. Я подбежала к нему, обняла, прижалась лбом к его куртке и всхлипнула. Раз, другой, третий, а потом слезы полились рекой Волгой. То есть двумя реками. Они текли, а я никак не могла ничего сказать. Но он меня просто прижимал к себе, и больше ничего. Прижимал крепко, почти до боли. Но как мне была нужна сейчас именно эта боль? Как нужна? А потом он все-таки сказал: «Не говори ничего, я все знаю про твоих. В школу приходили». Я поняла, что он опять сидел в школе допоздна. Он часто там оставался по каким-то своим делам. Вот значит, и сегодня остался. А когда полиция пришла сначала в школу, чтобы узнать мой адрес, он все услышал и сложил 2 и 2. «Я думал, что ты уже дома», — и пришел. «Так я дома», — наконец выдавила из себя я. «Ты не представляешь. Не представляешь, как ты вовремя». Я плохо помнила, как мы оказались в квартире. Кажется, он сам нашел ключ в моем кармане и сам открыл дверь. «Мне нужно в ванную и переодеться», — сказала я. Он кивнул. «А ты не уйдешь?» Я спросила, и голос задрожал. Он всегда торопился, всегда куда-то бежал, спешил, опаздывал, и у нас не было времени даже, чтобы спокойно поговорить о чем-нибудь, кроме выпускных экзаменов или контрольной по геометрии. Впрочем, иногда и о контрольной по алгебре тоже. «Нет», — сказал он ровным голосом. «Я никуда не уйду, даже если ты просидишь в ванной до утра». В ванной я разделась, включила душ и подумала, что вот сейчас заплачу по-настоящему, ведь до этой минуты мне непременно кто-то мешал. То участковый, то доктор из морга, то таксист, то он, мой самый любимый человек на свете. Теперь получалось, что так. Больше мне любить было некого. Но слезы застряли где-то далеко, и я не смогла ни заплакать, ни даже всхлипнуть по-человечески. Несколько раз судорожно хлебнула воды из-под крана, потому что горло горело, и казалось, что без воды этот невидимый огонь перейдет на кожу. И я умру, не выдержав болевого шока. Хлебнула воды. Не умерла. Полотенце показалось жестким и неприятным, но я вытиралась быстро и так, чуть-чуть оставляя влагу везде, где она могла остаться. Вытерлась, надела махровый халат, затянула пояс на 2 узла и, даже не посмотрев в зеркало, вышла. Он сидел на кухне. Перед ним стояла большая чашка с чаем и еще одна пустая. Не моя. Но откуда он бы знал, какая моя? Это мамина, — быстро сказала я, пока слезы не прорвались, и убрала пустую чашку в сушилку, а себе достала привычную с красно-белым цветком. «Извини», — сказал он и показал на свою. «А это?» «А это для гостей, ты не помнишь? Когда приходил, я тебе наливала в нее.